Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута в городе Москва. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня мы размышляем о том, как мы можем быть живыми или сохранять жизнь в такие времена, в которые мы находимся. На прошлом эфире, который был не в записи, мы говорили о том, как молиться в трудные времена. И мне кажется, что вот молитва – это один из основных таких способов, который пробуждает в нас что-то такое вот живое и настоящее. И это такая, знаете, предельная цель – помолиться так, чтобы что-то такое живое и настоящее в нас пробудилась. Ну, чтобы это не было так, знаете, какими-то такими красивыми словами, оторванными от жизни, я расскажу историю, которая со мной недавно произошла. Ну, там у нас, мы купили машину, я поставил защиту везде, где можно поставить защиту. И знаете, вот я ездил в деревню и наехал на камень огромный этой защиты, и я прямо почувствовал и услышал, как этот камень скребет по защите. Ну и мне стало неприятно, на меня напал такой страх, что вот я поломал новую машину, наверное, пробил двигатель, и я ее быстренько припарковал, вышел и достаточно времени провел, знаете, в таком, я бы даже сказал, что ли, стыде за то, что я так накосячил. Вот, мог бы поступить совершенно по-другому. И вот как-то эти мысли меня не покидали, и я все не знал, что мне делать, как-то боялся, потому что с машинами я на «вы», в общем-то. Вот, и знаете, произошел очень интересный такой вот момент. Мне написала одна девочка, она верующая, она попросила помощи для своей мамы, консультацию. Мне нужно было провести, и как-то мне сначала было вообще не до этого, но потом я подумал, ну, как бы, если мы живем, надо как-то помогать людям, даже когда сам оказываешься в каких-то таких вот смешанных состояниях. И я попросил ее мне позвонить, она мне позвонила, мы проговорили где-то полчаса, знаете, потому что я считаю, что это вот тот дар, который у меня есть, помогать людям, восстанавливаться, приходить к какой-то гармонии, равновесию. Вот, и было потрясающе. Ну, вот она говорила, что ей это очень помогло. Я понимал, что вот, знаете, я проявляюсь как настоящий такой человек. Все, что Богом мне как-то дано и за жизнь сложилось, все в этот момент ожило. И знаете, что произошло после этого? Я положил трубку, и я подумал, ну ведь самое важное, что я могу сделать со страхом, пойти на него. Я сел в машину и поехал в автосервис. Я приехал в автосервис, попросил поднять машину на подъемник, чтобы посмотреть на дно машины. И, в общем-то, когда техник посмотрел на дно машины, он сказал, что не беспокойтесь, этот страшный, короче, скрежет, который вы слушаете, это просто двигатель бьется о защиту, ничего существенного, в общем-то, с вашей машины не произошло, разрушений нет. Вот, и только тогда я успокоился, но для меня лично вот этот сам феномен стал таким очень важным, что когда я отошел, скажем так, от того, что я сейчас переживаю, и начал делать что-то такое вот для меня глубокое, важное и настоящее, проявилась моя, ну, если так можно сказать, подлинная личность, которая, конечно же, не боится, которая идет на страх, у которой есть сила и уверенность решать даже те задачи, которые, может быть, в обычной жизни, на отдыхе, я бы не стал решать, я бы просто как-то переживал, ну, и так не сильно себя ругал за то, что я совершил глупость. И мне кажется, вот в такие времена, в которые мы живем, вот этот пример, ну, он очень такой вот ключевой, ну, для меня, по крайней мере, он ключевой, что нужно учиться входить, да, вот в свои дары, как сегодня говорят, в свое предназначение, чувствовать себя вот настоящего, я, да, настоящее, потому что мы знаем, у христианина есть ветхий человек или эго, который состоит из боли, из страданий, из мучений, из глупостей, из того времени, когда мы жили без Бога. И есть новый человек, который состоит из всего прекрасного. И когда мы молимся, нам очень важно становиться живыми не в плане того, что мы, знаете, как готовы не грешить. Это великолепно, если мы готовы не грешить после молитвы, но вот именно становиться настоящими людьми, для которых не проблема совершать какие-то дела, но в моем случае пойти на страх. И вот мне нравится, что написал Пришвин в своих дневниках, такая вот фраза ключевая. «Вот бывает так красиво, что хочется из этого что-нибудь сделать и тут же записывать в книжечку. Но бывает до того красиво, что и в голову не приходит записывать». И вот мне кажется, вот это чувство, да, вот такого вот переживания настоящего, что в голову не приходит записывать, а жить хочется. И это и есть настоящее счастье, он потом добавил. Вот научиться молиться так, чтобы хотелось жить и делать что-то такое вот, ну, равное нашей живости, равное нашей настоящности, равное нашей Богом избранности, равное той вот жизни, которую мы получаем от Бога. Ну и вот, наверное, в этом цель. И в такие времена, в которые мы живем сегодня, мне кажется, вот нам как никогда необходимо вот эта глубинная уверенность в победу добра над злом. Для меня лично большим вдохновением является то, что сказал Бог в Эдемском саду, в Бытие, в 3 главе, да, что Он положил предел зла. Он сказал, что ты не будешь как боги, ты смертью умрешь. И, конечно же, для Адама это были страшные слова, но в плане того мира, в котором мы находимся, где иногда вот царствует зло. Однажды человек, которого я очень уважаю, я периодически приглашаю его сюда на Теос, Андрей Михайлович Тавров, Суздальцев, он сказал такие слова, они мне как-то вот компас для меня. В мире, в котором распяли Иисуса Христа, может произойти все, что угодно. И знаете, слава Богу, что, в общем-то, этот мир, он конечный, и зло конечно, и несправедливость конечна, они обязательно закончатся, тираны умирают, вот, а все доброе, светлое, чистое и любовь, они крепче смерти, больше смерти. И они будут жить вечно. И мне кажется, вот сегодня, как никогда, церкви нужно обновить свою уверенность в добре, в силе добра, в радости добра. Там, скажем так, в прошлом веке Владимир Соловьев писал книгу в нашей, да, культуре русской религиозной мысли, что оправдание добра. Он хотел вот восстановить эту веру, удивительную веру в добро, веру в любовь, ту веру, которую мы видели там в Нельсоне Манделе, Махатме Ганди, во Франциске Азизском, в Антонии Суржском, в Александре Мене, в Спасителе. И вот хочется процитировать здесь слова протоиерея Александра Шмемана, который, мне кажется, самый вот такой вот живую жизнь, центр христианский высвечивает в одной из своих бесед на радио «Свобода». Вот послушайте, что он сказал. «Бог спас нас не силой, не чудом, не насилием, не страхом, не принуждением. Нет. А только явлением среди нас и нам, в мире и для мира самой жизни». Жизни как божественной красоты, мудрости и добра. Жизни как красоты мира и человека. Жизни, способной в себе и собой притворить, разбить и изжить смерть. И явилась эта жизнь не как еще одна философская теория, не как принцип организации, а как человек. Да, христианство учит и возвещает, что в одном человеке, в одной точке и времени человеку явилась божественная жизнь в образе совершенного человека с большой буквы Иисуса Христа из Назарета Галилейского. Ученый-техник, так называемый современный человек, пожимает плечами. Что это за чушь? Но вот чушь или не чушь, а на протяжении почти 2000 лет этот образ, этот человек, эта жизнь сохраняют ни с чем не сравнимую власть над сердцами и жизнями людей. Нет учений, нет философии, которые бы не изменились, не исчезли. За это время ни одного государства, ни одной формы жизни, которая бы не ушла в вечность. Если было и есть в истории чудо, так это память о человеке с большой буквы, не написавшем ни одной строчки, не заботившейся о том, что скажут о нем потом, о человеке, умершей позорной смертью на кресте как преступник, о человеке, живущем, буквально живущем в тех, кто верит в него, он сказал про себя: «Я есть путь, истина и жизнь». И этим путем идут, эту истину хранят. Этой жизнью живут миллионы людей, так что даже самое могущественное государство, организовавшее буквально всю жизнь людей от пеленок до смерти, контролирующее каждое слово, каждую мысль, каждый вздох людей, даже это государство ничего не смогло с этой верой сделать. Вот какие замечательные слова написал протоиерей Александр Шмеман, и ведь действительно, да, вот сердцем в христианстве является победа добра над злом. Мы знаем, в послании к римлянам апостол Павел говорил такие слова: «Побеждай зло добром». И это очень важная такая наука, которую мы с вами постигаем, и мне кажется, вот, что молитва как возможность учиться состраданию, как возможность учиться выходить за пределы своего эго, как возможность включаться вот в этот дух, в эту жизнь, в эту любовь, которую мы видели на Голгофе, это очень такая вот, ну, школа настоящей жизни. Помните, как Клайв Льюис сказал, что сказки не просто повествуют о существовании драконов, но сказки учат нас тому, что драконов можно победить. И, наверное, с детства все мы читали сказки. Вот. Кто-то, может быть, еще потом к мифологии приобщался к какой-то, да, и мы знаем, что это самое важное такое вот послание, которое у нас есть, что добро побеждает зло. И церковь, верующие люди, каждый из нас, мы должны эту науку постоянно в себе формировать и укреплять вот эту веру. Почему? Потому что когда нам 18 лет, и у нас вся жизнь перед глазами, и, может быть, у нас еще нету столько опыта каких-то вот бед, поражений, нам кажется, что все будет по-нашему, и с нами ничего плохого не будет. И это прекрасная уверенность юности. Годам к 30, кто-то, может быть, раньше, кто-то позже, мы понимаем, что жить в мире, в котором есть зло, не так-то легко. Вот. И у нас у каждого есть свой такой опыт, да, вот сердечной боли. И здесь очень важно в этой сердечной боли верить и приобщаться к той силе воскресения, о которой свидетельствует Священное Писание, о том, что Христос, Он победил ад и смерть, Он победил грех. Он победил дьявола. И слава Богу за то, что нам с такими титаническими силами воевать не надо. Все победы уже одержаны. Но мы должны укрепляться и укореняться, и набирать силу в этой науке быть живым. И мы понимаем с вами, если мы действительно верим в Священное Писание, что быть по-настоящему живым, быть по-настоящему христианином невозможно без любви. То есть это единственная форма, в общем-то, выражения любви. Вот выражение всего прекрасного, доброго, светлого и чистого. Но знаете, может быть, у нас не всегда есть силы любить. Мне нравится очень слово такое «недолюбливать», да? Давать себе разрешение что-то недолюбливать. Но у нас у каждого есть возможность учиться состраданию. И вот эта наука сострадания, наверное, является хорошим путем, хорошей такой дорожкой во что-то в настоящее, во что-то живое, во что-то такое, что нас как-то по сути делает счастливыми людьми. И хочется продолжить читать книгу Генри Нубена «Здесь и сейчас». Это следующая глава, восьмая. Она так и называется «Сострадание». Давайте мы начнем читать в эту передачу и, может быть, следующий продолжим, если мы не успеем закончить сегодня. Ну и вот такая у меня подводка была, да, что вот действительно молитва как возможность быть собой настоящим, и, может быть, какие-то дела любви нам еще пока недоступны, но вот именно переживание, сострадание, проживание боли мира, в котором мы находимся, доступно каждому из нас. И молитва – это такое безопасное место, где есть только мы и Бог, и нам тут нечего бояться каких-то подвохов, и мы можем дать себе, ну, скажем так, волю прям по-настоящему быть уязвимыми, волю быть живыми, боли и стремления, знаете, вот такое вот, чтобы любовь побеждала. Мне кажется, это самое важное в том, чтобы сохранить наше сердце, ну, мягким, открытым, без горечи. Ну и вот давайте первое чтение почитаем и продолжим наш разговор. От соревнования к состраданию. Если есть понятие основное для всех великих религий, это милосердие. Священные тексты индуистов, буддистов, мусульман, иудеев и христиан говорят о Боге как о Боге милосердия. В мире, в котором соревнования продолжают определять человеческие отношения в политике, спорте, экономике и так далее, все подлинно верующие провозглашают, что Божий путь – это сочувствие, а не соревнование. Как нам позволить сочувствию занять центр нашей жизни? Мы неуверенные в себе, тревожные, уязвимые и смертные существа, всегда вовлечены в борьбу за выживание. На первый взгляд, такое соревнование приносит нам немало удовлетворения. Ясно, что на Олимпиаде или на президентских выборах победа – это самое желанное и почитаемое достижение. И все же, Спаситель говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден». И на протяжении столетий все великие духовные вожди повторяли эти слова. Сострадание, то есть когда мы страдаем вместе, это путь к осознанию той истины, что мы действительно открываем себя настоящих, когда обнаруживаем общее с другими людьми, а не отличаемся от них. В самом деле, главный духовный вопрос не таков, чем я не похож на других, а скорее, что у нас есть общего. Не исключительность, а служение делает нас наиболее человечным. Не доказывать себе, что ты лучше других, а увидеть и признать, что ты такой же, как остальные, вот путь к исцелению и примирению. Сострадание, то есть пребывание с другими там, где и когда они страдают, и сознательная причастность к обществу слабых – вот каков Божий путь к справедливости и миру среди людей. Возможно ли это? Да, возможно. Если мы осмелимся жить с бескомпромиссной верой в то, что нам нет необходимости бороться за любовь, но что эту любовь нам свободно дает Бог, который призывает нас как состраданием. Вот такие потрясающие слова. И знаете, вот мне кажется, ну, по крайней мере, это то, что изменило мою жизнь, что найти Бога в своей боли, именно сострадающего, доброго Бога, как врачевателя, как целителя, да, вот как отца, как мать, как старшего брата, как нежность, вот, о которой сказано в Матфея в 11 главе, да, в 28, 29, 30 стихах: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, да, и обретете покой душам вашим». Это очень дорогие слова. И здесь очень важно, чтобы мы встретили божественное милосердие Бога по отношению к нам, когда мы тяжело, когда нам тяжело, когда мы страдаем, когда мы жестокосердны, когда мы слишком напуганы, когда мы не знаем, что нам делать. Этот вот опыт встречи с любовью делает нас, ну, совершенно иными. Он открывает нам суть, наверное, того, из чего состоит Божье Царство. Оно состоит из любви, из уважения, из нежности, из аккуратности, из достоинства. Не случайно же Павел говорит, что гнев человека правды Божией не творит. И мы знаем, что наш вот этот вот страх за свою судьбу, страх за свою жизнь чаще всего выражается в гневе, в гневных словах, в гневных мыслях, в каких-то гневных поступках. И вот учиться переживать нашу уязвимость по-другому – это очень важный шаг. И мне кажется, это один из первых молитвенных шагов. Не случайно же Иисус сказал, что те, кому много прощено, тот больше любит. И вот эта вот встреча с божественным милосердием, прежде всего по отношению к нам, да, вот в молитве, встреча с божественным милосердием, вот по отношению к нашей боли, по отношению к нашим страхам, и какое-то вот пробуждение нас настоящих, это и есть вот то, что делает нас живыми, то, что облекает нас в любовь, то, что, знаете, как вот сначала ее дает нам очень мощно, очень много, безмерно, потому что Бог любит нас такой вот безмерной, вечной любовью, которая существовала до нашего рождения, и она встретит нас в вечности. И вот встреча с этой любовью становится, наверное, такой вот поворотной точкой. Вот, особенно в той культуре, в которой мы воспитываемся, ну, на постсоветском пространстве, да, что, ну и вот современная культура успешности, где люди, в общем-то, прячут свою боль, прячут свою слабость, прячут свою уязвимость, все такие успешные, все такие мотивированные, все такие лучезарные, знаете, и такое ощущение, что, ну, нет места для человеческой слабости. Слава Богу, что оно в Боге есть. И это очень важный шаг, молитва, как встреча с божественным милосердием, потому что без этого мы не будем верить в силу добра, мы не будем верить в силу сострадания. Первое, где мы убеждаемся в этой силе, это жестокость нашего собственного сердца, поломанность нашей собственной жизни, когда вот это добро, вот эта нежность, вот эта кротость, благость Господня, которая приводит нас к покаянию, как говорил апостол Павел в тех же самых Римлянах, да, что именно благость Господня ведет нас к преображению. И это такие ворота сострадания, потому что, видя силу этой нежности, видя то, как вот огонь любви испепеляет наши грехи, да, вот милосердно, мы будем иметь вот эту личную уверенность, что это действительно не какие-то сказки, что это не для слабаков, что это вот, ну, действительно сила Божия к спасению каждой души. Вот почему следующее чтение отец Генри Нуван говорит про возлюбленность, пишет про возлюбленность. Вот что он там пишет. Второе. Быть возлюбленным. Спаситель объясняет нам путь милосердия не только словами, но и своим образом жизни. Живет и говорит он, как возлюбленный сын Бога. Евангелист Матфей повествует об одном из центральных событий жизни Христа. В Евангелии от Матфея в 3 главе, в 16-17 стихах. «Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на него. И вот голос с небес говорящий: „Это мой любимый сын, в нем моя
Радость.
Это событие раскрывает подлинную Христову личность. Иисус – любимый Сын Божий. Эта духовная истина будет направлять все его мысли, слова и действия. Это основание, на котором будет созидаться все его служение милосердия. Мы убеждаемся в этом, когда тот же Дух, что спустился на Иисуса при выходе из воды, отводит его в пустыню для испытаний. Там Искуситель приступил к нему и потребовал доказательств, что Спаситель достоин любви. Искуситель сказал: «Сделай что-нибудь полезное, обрати камни в хлеба. Сделай что-нибудь удивительное, прыгни с высоты. Поклонись мне и стань властителем всего мира». Это были три способа сбить Иисуса с толку, чтобы он начал соревноваться за любовь. Мир Искусителя – это именно тот мир, в котором люди сражаются за любовь и зарабатывают ее, совершая полезные, сенсационные и впечатляющие поступки, чтобы получить награду и вместе с ней симпатию и восхищение. Спаситель, однако, ответил очень ясно: «Мне не нужно доказывать, что я достоин любви. Я возлюбленный Божьим, на котором его благоволение». И эта победа над Искусителем освободила Христа, чтобы избрать путь сострадания. И вот эти три искушения Христа в пустыне, конечно, вот те искушения, которые каждый из нас должен пройти, и мы проходим этими искушениями периодически, чтобы зарабатывать любовь, чтобы зарабатывать, ну, как сейчас говорят, актуальность, да, чтобы взрывать там Инстаграм, социальные сети, и мы совершаем, мы пытаемся совершать полезные, сенсационные и впечатляющие поступки. Опять-таки, возвращаясь к русской религиозной философии, лучшие умы анализировали и писали философские трактаты на легенду о великом инквизиторе, да, который составил Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых». И вот эти три искушения – превратить камни в хлеба, сброситься с крыла храма и вот поклониться. Вот. Это три таких вот искушения, чтобы заработать любовь. Но знаете, вот опять-таки тут мы возвращаемся к этой базовой такой вот штуке в христианстве, что Божья любовь не надо зарабатывать, ее надо принимать и проявлять. И в общем-то, если мы сами будем в этой любви живыми, настоящими, то тогда, ну, как бы будут добрые плоды этой любви. Это ведь жизнь Иисуса Христа – это фантастическая история. И она настолько фантастическая, что, в общем-то, доказать ее невозможно. И верить в нее всегда приходится, как бы преодолевая, ну, недоказуемость, что ли, всего этого. Уж слишком она какая-то, ну, в этот мир не умещающаяся. И в этом, наверное, ее красота. И одно время я очень много потратил на то, чтобы читать апологетические книжки, чтобы это как-то доказывать для самого себя. И это очень важный, наверное, этап, прочитать какие-то важные вещи. Да, вот Рави Захариус мне очень помог, который недавно ушел домой к Господу. Опять-таки русские религиозные философы, и там и Соловьев, и Бердяев, и Розанов, и там Ильин, да, которые много написали об этом, вот об оправдании добра. Потому что, конечно же, какое-то базовое знание, богословские постулаты, которые есть, это необходимый такой фундамент, но тут есть всегда такая недостаточность, потому что каждый раз, когда вы встречаетесь со злом, эти все такие вот умные доводы, они не работают. Существует так называемая эмоциональная составляющая всякого такого вот апологетического разговора. Пастор заболевает ковидом и чуть не умирает, да? Много встает вопросов по этому поводу. Но с другой стороны, когда он выздоравливает необъяснимым образом, да, и вот выздоравливает его семья, и все с ним становится хорошо, это тоже вещи, которые невозможно математически доказать. Вот почему все же, ну, основной формой познания в христианстве и единения с Богом является любовь, является таинство, является тайна, и она требует действительно веры в то, что, ну, такая любовь возможна, что она существует. И мне нравятся слова, я не помню, кто это сказал, что верить в воскресение, поверить в воскресение, да, может только любовь. И мне кажется, вот это вот соприкосновение с милосердием, соприкосновение с безусловной любовью, вот эта память того, как любовь побеждала и пробуждала нас к жизни, это очень такой важный, ну, как бы даже фундамент, да, краеугольный камень, наверное, на котором строится наша христианская жизнь и христианское служение. И она будет испытана, конечно же, в обстоятельствах жизни, иногда будет очень тяжело. Но вот чем больше у нас будет таких вот примеров и учителей, которые говорят, что любовь, она крепче смерти, она крепче человеческой слабости, она крепче империй, диктаторов, и она вечная, самое главное, тем меньшей кровью мы будем возвращаться к жизни. Ну и тем больше ресурсов у нас будет на то, чтобы жить сострадательной жизнью все же. Ну и время неумолимо бежит. У нас третье чтение – понижение статуса. Я напомню, мы говорим с вами о сострадательной жизни, вот, потому что сострадание – это то, любовь, милосердие – это то, что отличает любого подлинного верующего от человека религиозного, от использующего Бога, так сказать, в удовлетворении своих нужд и, так сказать, обезболивании своих страхов и сомнений. И вот третье – это понижение статуса. Сострадательная жизнь – это готовность отказаться от стремления повысить свой статус, социальный статус. В обществе, где норма означает постоянное повышение статуса, готовность отказаться от этой идеи не только не поощряется, но рассматривается как ошибка, странность и даже откровенная глупость. Кто готов согласиться на низкооплачиваемую работу, когда предлагают большой заработок? Кто сможет выбрать бедность, когда богатство в твоих руках? Кто выберет уединение, когда можно быть у всех на виду? Кто захочет быть рядом с человеком, оказавшимся в большой нужде, когда вроде бы можно помочь сразу многим? Кто предпочтет молитвенное уединение, когда все вокруг требует нашего внимания? Всю мою жизнь я различал в себе полное, нормальное побуждение подняться на более высокий уровень. И вот такой был основной аргумент в пользу этого намерения. Тогда ты сможешь сделать много хорошего большому количеству людей. Но эти голоса, призывающие нас к повышению статуса, полностью отсутствуют в Евангелии. Спаситель говорит: тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Также он произнес: говорю вам истину, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в Царствие Небесное. Матфея 18:3. И, наконец, Иисус говорил в Евангелии от Матфея в 20 главе, 25 по 28 стих: вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет среди вас стать самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, должен быть вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих. Этот путь понижения статуса, путь самоуничижения Спасителя, это путь навстречу бедным, страдающим, маргиналам, заключенным, беженцам, голодным, умирающим, мучимым и бездомным, навстречу тем, кто умоляет о сострадании. Что они могут предложить? У них нет для нас ни успеха, ни популярности, ни влияния, но есть радость и покой детей Божьих. И вот это очень интересное такое размышление, знаете, оно во мне в самом вызывает противоречивые чувства, но я как бы для себя примеряю его, ну, вызов, что ли, таким путем, потому что, с одной стороны, нужны люди, которые полностью оставляют эту жизнь, и сама судьба отца Нувана меня привлекла именно тем, что он оставил Гарвард, Йель, он оставил мир, скажем так, сильных и способных людей ради того, чтобы обрести целостность в своей вере. Он отказался от академических постов, вот, он отказался от всего, что ценится в этом мире, чтобы стать пастором для людей, у которых есть ограничения по здоровью. И именно в этой своей пастырской деятельности он стал таким вот, ну, светом, что ли, для меня лично. А с другой стороны, я понимаю, что время, в котором мы сегодня живем, да, оно требует не только такого, ну, как сегодня говорят, дауншифтинга, но и определенного подвига, чтобы мы, как верующие люди, воплощая божественную мудрость, показывая то, что жить в любви можно, монашествуя в миру, если так можно сказать, да, работая начальником, работая в компании, работая стартапером, работая там чиновником. И ведь сколько стран страдает от того, что в аппарате руководства страны нет добрых людей. И ведь кто-то должен туда пойти, кто-то должен быть Моисеем, кто-то должен стать Иосифом, кто-то должен стать Даниилом, кто-то должен стать Ездрой, Неемием, Мардохеем. Да, вот это призвание, чтобы эту истину воплотить. Ведь истина, она в целостности, она не может быть в одной крайности. И мне кажется, что вот, когда мы говорим о сострадании, нам нужно вот эти два полюса держать. Конечно, должны быть люди монашествующие, люди, совершающие предельный дауншифтинг. И вот мне самому, я уже говорил об этом, я недавно вот ездил в Буптину пустынь, провел там 5 часов в размышлениях, в молитвенных. Я ходил в храмах, ходил среди могил монахов, читал их жизни, как-то вот вдумывался, вслушивался в себя и проверял на глубине, на какой-то вот такой предельной глубине, да, где я ощущаю свою живость. Для меня это одно из мест силы, где мне очень нравится размышлять о жизни и размышлять о том, а правильно ли я, в общем-то, отношусь ко всему тому, что есть в моей жизни. И вот я был там, я проверял себя на это, я проверял на то, какой путь мне избрать, каким путем пойти, продолжать двигаться в том же направлении, в котором я двигаюсь, либо что-то менять. Я периодически это делаю. Мне нравится это делать тоже на природе. Но вот Оптина пустынь для меня рядом с жизнью таких замечательных людей, которые от всего в этом мире отказались ради того, чтобы молиться за мир, спасать мир и жить вот этой Божьей любовью, Божьей мудростью и просить о том, чтобы Бог исцелил эту землю, потому что кто-то должен это делать. Но я осознаю, что, например, в нашей стране, да, со всем ее тяжелым прошлым и настоящим, одним из таких сильнейших вызовов и в призывах – это появление людей, довольно целостных людей, гармоничных людей, справедливых людей, любящих людей, уважающих человечеству достоинство людей, которые вот в горниле, скажем так, больших городов, в горниле серьезных компаний будут показывать, что Божьей жизнью можно жить и здесь. Быть сострадательным, любящим, заботливым человеком можно и здесь. И слава Богу, что такие компании появляются. Конечно, это все непросто. Но вот тут я почему и начал вот передачу с того, что молитва, она делает нас живым. То есть мы, осознавая какой-то вот свой центр, осознавая вот эту жизнь, осознавая любовь, осознавая свои дары, осознавая свою историю, да, вот переживая и проживая это вот прямо сейчас, да, вот, когда мы молимся, начинаем видеть, какое место нам занять, какой поступок совершить, какие слова сказать, чего не делать, что поменять. Потому что по-настоящему такой вот, ну, переворот, да, жизненный, большой и малый, нельзя совершить из ложного «я». Подлинное «я» – это вот то «я», которое сотворено всем прекрасным, что Бог сделал в нашей жизни. Всем, всей той любовью, состраданием, благодатью, дарами, чудесами, встречи с прекрасным, с красотой, с гармонием, с счастьем, которые у нас были, да, вот чтобы вот из этого состояния, из этого положения, как бы, когда мы осмысливаем жизнь из всего, что для нас представляет ценность. И я еще раз хочу вернуться к этому, да, вот с того, что я начал, читая слова протоиерея Александра Шмемана, что наша задача – научиться как церковь верить в победоносную силу добра, в радостную силу добра, в творческую силу добра и понести ее не просто, знаете, куда-то в лес, потому что сидеть в лесу и верить в силу добра, ну, легко, а понести ее в большой город без вреда для собственной души, потому что так часто, и вот в последнее время этого очень много. Люди под эгидой того, чтобы помочь многим другим, чтобы светить, сиять, быть там актуальным, быть чудесным, они теряют свою собственную душу. И вот скандалы с церковными лидерами, с пасторами, служителями, ну, как-то они уже даже на это не особо обращают внимание, потому что, ну, это просто часть жизни уже. И мне кажется, вот сегодня в церкви вот это восстановление в силу добра, в силу любви, в силу служения – один из ключевой такой момент пробуждения. И это ключевой момент, чтобы восстановить веру во все это, живя в большом городе, живя, ну, скажем так, полноценной жизнью в понимании современного человека, когда у вас есть карьера, когда у вас есть семья, когда у вас есть, ну, как бы энергия жизни, когда у вас есть мечта, когда вы погружены в какие-то такие вот дела, которые меняют реальность. Вот. Потому что это тоже нужно. И такой вот непростой путь целостности. И давайте я еще раз прочитаю те слова протоиерея Александра Шмемана, с которого я начал передачу, потому что для меня это очень важные слова, я очень много об этом думаю, особенно вот в последнее время, последние 5, может быть, лет своей жизни. Вот что он написал. «Бог спас нас ни силой, ни чудом, ни насилием, ни страхом, ни принуждением. Нет. А только явлением среди нас и нам, в мире и для мира, самой жизни. Жизни как божественной красоты, мудрости и добра. Жизни как красоты мира и человека. Жизни, способной в себе и собой притворить, разбить и изжить смерть. И явилась эта жизнь не как еще одна философская теория, не как принцип организации, а как человек с большой буквы. Да, христианство учит и возвещает, что в одном человеке, в одной точке и времени человеку явилась божественная жизнь в образе совершенного человека Иисуса Христа из Назарея, Назарета Галилейского. Ученый-техник, так называемый современный человек в кавычках, пожимает плечами. Что это за чушь? Но вот чушь или не чушь, а на протяжении почти 2000 лет этот образ, этот человек, эта жизнь сохраняют ни с чем не сравнимую власть над сердцами и жизнями людей. Нет учений, нет философии, которые бы не изменились, не исчезли за это время, ни одного государства, ни одной формы жизни, которая бы не ушла в вечность. Если было и есть в истории чудо, так это память о человеке, не написавшем ни одной строчки, не заботившимся о том, что скажет о нем потом, о человеке, умершем позорной смертью на кресте, как преступник, о человеке, живущем, буквально живущем в тех, кто верит в него. Он сказал про себя: «Я есть путь, истина и жизнь». И этим путем идут, эту истину хранят, этой жизнью живут миллионы людей, так что даже самое могущественное государство, организовавшая буквально всю жизнь людей от пеленок до смерти, контролирующая каждое слово, каждую мысль, каждый вздох людей, даже это государство ничего не могло с этой верой сделать. Какие потрясающие слова, друзья! Знаете, давайте вот опираясь на все самое прекрасное, что было в нашей жизни и есть в нашей жизни, опираясь на опыт отвеченных молитв, опираясь на опыт тех молитв, которые нам казались правильные, но Бог на них не ответил, и мы поняли потом, что это действительно большая, большая божественная мудрость. Опираясь на тот опыт любви, который мы пережили, Божий, прощения, исцеления, вдохновения, окрыления, я даже не постесняюсь этого слова, да? Опираясь на опыт встречи и познания любви, добра, милосердия, благости Бога, потому что Он сотворил нас, Он искупил нас или спас нас, и Он любит нас и ждет нас, как наш супруг, опираясь на этот опыт, опираясь на опыт исполнения Божественного Слова в нашей жизни, исполненных Божьих обетований, опираясь на опыт нашего сотрудничества с Богом, да, когда мы служили Ему и видели потрясающие вещи, когда мы слушали Его вопреки как бы всему, что происходило в нашей жизни, опираясь на опыт проживания боли, да, вот то, с чего я начал первое, да, что именно в нашей боли, в нашей поломанности, в нашей сокрушенности мы встречаемся с этим состраданием. Давайте вот это святилище строить внутри себя, да, вот этот храм, входя в который мы пробуждаемся к жизни, мы пробуждаемся к всему прекрасному и настоящему, чтобы вместе вот с Пришвином сказать эти удивительные слова. Вот бывает так красиво, что хочется из этого что-нибудь сделать и тут же записать книжечку. Да, вот мы все, наверное, переживали вот такой опыт, особенно сегодня этот опыт, с которым, ну вот опять-таки, возвращаясь к опыту «Не пусто, нигде я был», да, мне понадобился какой-то час, чтобы перефотографировать все, что я хотел перефотографировать, потому что надо было и жене послать, что-то надо было запомнить, но потом, когда вот этот час первый прошел, я успокоился, я убрал телефон, и наступил вот этот момент, знаете, такой красоты, что в голову не лезет это записывать, это фотографировать, это выставлять в соцсетях, и вдруг понимаешь, что ты становишься живым, ты становишься настоящим, погружаешься куда-то глубоко, обретаешь вот этот покой, какое-то такое вот общее восприятие реальности, и начинают вот происходить какие-то такие глубинные движения в тебе. Это настолько удивительно, что потом брать это и как-то это все записывать, пытаться с этим что-то делать, ну, просто кощунственно, что ли. Я помню, как на Мертвом море у меня был такой момент вот единения на восходе солнца. Я смотрел на Мертвое море, смотрел на горы, и я сидел, и я был погружен в такое состояние удивительное, что даже сами мысли о Боге мешали моему вот этому переживанию и близости. Это вот один раз со мной такое было, потрясающее чувство, где я был настолько живой, настолько переживал какое-то вот единение, что-то такое вот настоящее, вечное и гармоничное, что даже мысли о Боге мне мешали. Я желаю, друзья, чтобы мы учились вот именно так молиться и пробуждаться к жизни. И вот встречаясь с жизнью, встречаясь с Богом, встречаясь с любовью, с красотой, с гармонией, выбирать жить любовью, ради любви и состраданием. Спасибо вам большое, что были. слушали меня. Вот. Благослови нас всех, Господь. Аминь.